наш подкаст уже близится к концу. И, конечно, о многом мы не успеваем поговорить. Просто потому, что территория бывшей Российской империи и Советского Союза была огромной. И разного рода духовных практик, религий, верований на ней было бесчисленное количество. Поэтому, чтобы рассказать вам как можно больше о жизни верующих в СССР, сегодняшний эпизод, как и предыдущий, будет своего рода сборным. Мы расскажем, как бытовали разные традиционные верования в СССР. Еще любят использовать слово «язычество». Но это термин христианского богословия, и первоначально он означал просто все неаврамические религии. Поэтому наследие у него так себе. Еще иногда говорят «этническая религия». Вообще объединять традиционные верования разных групп под каким-то одним зонтиком тоже не очень правильно. Везде есть свои локальные особенности, везде своя история. И понятно, что, скажем, осетины и чуваши верили в и практиковали совсем разные вещи. И в их объединении есть определенная имперская оптика. Но у таких вот традиционных религий зачастую была похожая судьба. Они часто оставались в рамках одной этнической группы или советских национальностей, о которых мы сейчас расскажем. Они почти всегда были вне институционального контроля каких-либо организаций, церквей или даже богословов и священников. Благодаря этому они чаще оказывались за пределами внимания советской власти и смогли в каком-то виде пережить советскую эпоху. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». Начать на самом деле стоит даже не с религии, а с национальной политики советского государства. Потому что на судьбу традиционных верований она повлияла самым непосредственным образом. Просто из-за того, как советские граждане себя мыслили, каким группам себя причисляли и как им позволяли выражать свою национальную принадлежность. Это запутанная история. И разобраться в ней нам помог доктор исторических наук, ассоциированный сотрудник Радгерского университета Тимур Мухаматуллин.
Я бы сказал, что она была меняющейся и во времени, и, так сказать, в пространстве. Поэтому, мне кажется, сложно говорить о некоторой единой национальной политике в эпоху сталинизма, потому что она при Сталине менялась, ну, несколько раз. А, кроме того, конечно, она была достаточно специфичной регионально, потому что Советский Союз, как его предшественник Российской империи, это был конгломерат из огромного количества этничностей, которые, ну, исповедовали разные веры, говорили на разных языках, и образы жизни которых были чрезвычайно разнообразны, поэтому даже самые истовые марксисты понимали, что невозможен единый подход.
В прошлых эпизодах мы рассказывали вам, что создание национальных идентичностей и республик-государств внутри СССР было частью советской политики, и конкретно сталинской политики, первые годы советской власти. Это было следствие марксистской философии. Марксисты видели историю как точную науку, в которой есть неизбежные закономерности. Как за зимой всегда приходит весна, так и за капитализмом неизбежно приходит социализм. И часть этого процесса — это складывание политических наций. Поэтому для Сталина, как для марксиста, национальная политика была частью движения к коммунизму. Нации внутри СССР должны были быть построены. Они должны были пережить этап буржуазного развития и стать социалистическими нациями в соответствии с определением «социалистический по содержанию», национальной по форме. При этом советская власть работала с группами, которые находились на разных этапах формирования национального самосознания. В составе Российской империи были сформировавшиеся политические нации – украинцы, евреи. Были нации, находившиеся в процессе формирования, например, белорусы или поволжские татары. Или, например, были национальные движения казахов или бурят, но это еще не были массовые политические силы. Такие движения были скорее уделом узкого круга интеллектуалов. И были этничности, для которых это была совсем абстракция. Например, народы, населявшие огромные пространства Сибири и Дальнего Востока. Ленин, почти как имперец, говорил об этих территориях и народах.
К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость.
В рамках марксистского понимания нация — это объективная реальность, основанная на общности языка, культуры, религии и территории. В соответствии с этим пониманием в 20-е годы На всей территории Советского Союза власть принялась за формирование этих наций. Создавались письменность, образование на национальном языке, литература, театр, опера, балет. Создавалась национальная политическая элита. Это были партийные кадры, происходившие из, как это тогда говорили, титульной или коренной национальности. Слово Тимуру Мухаматуллину.
Поэтому есть устойчивая литература, в основном англофонная. Потом, как, скажем, в Центральной Азии создавались вот эти советские республики. Адриан Эдгар написал книгу, которая называется «The Making of Soviet Turkmenistan». Сара Кэмерон писала книгу «The Making of Soviet Kazakhstan». Адиб Халид много лет занимается тем, как создавался советский Узбекистан. Потому что и Узбекистан, и Туркменистан, и Казахстан, и Кыргызстан, и Таджикистан были государствами в этих границах, созданными в рамках советской власти, в рамках национально-территориального размежевания 1924 году произошедшего. Их населяли люди, далеко не всегда называвшие себя, допустим, узбеками в Узбекистане. Скорее всего, они будут называть себя мусульманами. Возможно, они будут называть себя сартами. Возможно, они будут называть себя крестьянами, дирканами. И нужно было сделать так, чтобы они называли себя узбеками. Для этого нужен был общий язык, общее школьное образование, общая литература и так дальше.
Это все принимало разные формы. Где-то действительно начинали с письменности. Где-то кодифицировали существующие языки и переводили дело производства и администрирования на них. Но к концу 20-х Сталин и его приближенные увидели в таком векторе опасность национализма. Советский Союз уже был разделен на республики. В этих республиках они объединяли разные этнические, культурные, религиозные группы в нации. Но к концу 20-х они начали переводить всех на русский язык. Им было важно, чтобы все люди на территории Советского Союза знали русский язык.
Часто в обычной речи националистом мы называем, на самом деле, ксенофоба. То есть человека, который просто не любит других людей. Но националист может не быть ксенофобом. Советский Союз в 20-е годы вполне поддерживал, повторюсь, складывание вот этих, можно сказать, национальных интеллигенций, которые были вполне националистическими по духу. То есть для них нация – это была реальность, и они считали, что они должны быть лояльны этой социальной реальности. И они считали, что все люди, которые к ней принадлежат объективно, должны тоже быть ей лояльны. Для этого нужно писать на родном языке, создавать школы и, между прочим, что тоже важно, максимально дистанцироваться от русского языка, потому что, собственно, русский язык – это язык империи. В 20-е годы с этими людьми взаимодействовали и их терпели. В 30-е годы эту лавочку закрыли.
Наконец, эта политика перешла уже к репрессиям, к геноцидам и к депортациям. Целые этнические группы выселяли из домов, выселяли с их территорий и заставляли приезжать на тысячи километров. Это тоже была часть вот этого контроля, попытки остановить националистические настроения.
И многие другие деятели национальных возрождений в республиках и в автономиях Советского Союза в начале 30-х получили просто по шапке. В середине 30-х их стали уже арестовывать и расстреливать, а затем уже эти репрессии стали просто массовыми. Но важно еще добавить, что геноцид, действительно геноцид и депортации были связаны не только с борьбой с национализмом как таковым, они были связаны еще и с ожиданием будущей войны, который для Советского Союза, особенно в конце 30-х годов, это реальность. То есть еще с 31-го года советское руководство убедило себя, что война будет. Она будет обязательно, это будет большая война. Возникло даже такое направление оборонная литература. Ну, были такие авторы, как Всеволод Вишневский, Борис Киршон. Сейчас они, конечно, их невозможно читать, но тогда они были, издавались большими тиражами, это были значимые фигуры в литературном процессе. И, конечно, ожидание большой войны. Вот они говорят, что война будет, обязательно будет. Нужно готовиться к войне. Поэтому молодые люди массово готовятся к труду и обороне, сдают нормативы по киданию гранаты и увлекаются парашютным спортом. И в этой ситуации, скажем, первая депортация, да, первая депортация – это депортация корейцев с Дальнего Востока в 1937 году. Это подготовка к войне. Депортация 41-го года, депортация немцев – это реакция на войну. Депортация 44-го года – это последствия войны. Я думаю, что если советское высшее политическое руководство как-то оправдывало себя за это внутри, то оно оправдывало себя скорее военной необходимостью. Тем, что вот нам нужно закрепить за собой Крым, нам нужно закрепить за собой Северный Кавказ. Ну, и понятно, да, что для нас часть оправдания не выдерживает никакой критики. Понятно, что поиск какой-то мотивации у советского руководства не означает, что это не было чудовищным преступлением. Даже ну, наоборот, скорее, тот факт, что это совершалось по необходимости, делает это еще более преступным, мне кажется, чем если бы это совершалось в рамках эксцесса.
Тут важно подчеркнуть, что мы не говорим, что современные этнические группы и нации, которые существуют на территории современной России и бывшего Советского Союза, это какой-то искусственный конструкт. Безусловно, даже без колониальной по своей сути советской власти, без ее контроля, эти группы сформировались бы сами, естественным образом. Но поскольку история пошла так, как она пошла, вмешательство Сталина и советской власти — это фактор. Они брали группы людей и говорили им: «Вот ваша культура, вот ваш язык, вот ваш национальный костюм, музыка, театр, литература. Теперь вы называетесь так-то. И еще. Вот ваша территория, очерченная Республикой Советского Союза». О территориях мы немного говорили в предыдущих выпусках, например, про ислам. Но давайте повторим поподробнее. Слово Тимуру Мухматуллину.
Сначала вы рисуете границу по каким-то причинам, по самым разным. Действительно, часто это сложно, я бы сказал, невозможно провести границу. Одна из причин, потому что в 19 веке, в начале 20 века, в случае с Советским Союзом часто до конца 20 века, например, город и окружающие его деревни говорят на разных языках. В 30-х годах 20 века город Львов был польско-еврейским городом, окруженным украинскими селами. Украинский язык в нем звучал реже, чем польская речь лидиш. Такой же пример с городом Вильнюсом, или Вильна, как его называют поляки, или Вильня, как его называют белорусы. В этом городе поляки и евреи составляли большинство населения, а его окружали белорусские села и литовские села тоже. Это литовцы присутствовали в городе, хоть и в рамках меньшинства, а белорусов в городе было не так много. Как здесь провести границу между этими четырьмя национальными группами? Как именно выделять какие-то территории в территориальную автономию? Это невозможно. И это не только история вот этого региона, да, скажем, еще в начале 20 века роль Тифлиса, да, для армянской культуры была огромной. Значительная часть населения Тифлиса были армяне. Можно ли сказать, что можно было создать какую-то армянскую автономию в Тбилиси? Да? Или же в случае Центральной Азии, Самарканд и Бухара, таджикоязычные города, окруженные узбекоязычными селами. Поэтому эти границы были искусственны. Действительно, эти национальные образования должны были создавать новые идентичности. Действительно, это была большая история. Ну, это, я бы сказал, не уникальная история. В этом смысле Советский Союз не уникальное образование. Наверное, многие слышали цитату из одного из лидеров итальянского национального движения, когда Италия объединилась в конце 19 века, что Италию мы создали, теперь нужно создать итальянцев. Потому что Италия состояла и, кажется, состоит до сих пор из очень разных регионов. И это был случай, скажем, действительно советского Узбекистана. Его надо было создать заново, выбрать диалект, который станет основой для литературного языка, написать какой-то вариант национальной истории, выработать консенсус для преподавания в школе, то именно будем рассказывать детям о советском Узбекистане. Выработать определенный, я бы сказал, визуальный канон культуры, да, какие одежды мы считаем национальными. Опять-таки, большая есть по этому поводу литература. Вот Франсина Хирш пишет про этнографический музей как очень важный элемент создания вот этих новых идентичностей. В сталинское время этот процесс шел. Создание вот этих новых категорий, и люди действительно к ним были готовы, их готовы были для себя примерять. Но это происходило не только потому, что это была какая-то привлекательная история, это происходило потому, что еще и потому, что государство заставляло людей примерять на себя эту идентичность, ну, самым простым способом, вводя в паспорт соответствующую графу.
Наконец, после войны и после смерти Сталина, национальная политика СССР в конце концов пришла к такому немного карикатурному, стереотипному виду. На уровне практик, на уровне того, как люди могли свою национальную и этническую идентичность проявлять, все довольно сильно регламентировалось. Это не значит, что в повседневности люди не могли вести себя иначе и ощущать себя иначе. Но на официальном уровне все это контролировалось. Хороший пример такого — это ВДНХ. Буквально выставка советских национальных стереотипов.
Это правда. И это в некотором смысле наследие вот этой идеи 30-х годов о том, что давайте мы создадим гуманитарную интеллигенцию, которая будет вот заниматься словно танцами, да, которая будет ходить в театр на узбекском языке. Но если вы хотите заниматься математикой в Узбекистане, то вы это делаете только на русском. Если вы хотите, я не знаю, служить в армии, если вы хотите делать карьеру в Москве, то кем бы вы ни были, карелом, осетином, якутом, вам нужно учить русский язык, вам нужно по максимуму русифицироваться, потому что это ваш путь карьерный. Это правда. И с 30-х годов это начинает потихоньку выкристаллизовываться. И ВДНХ — это такое место, где вот эта демонстрация внешнего вот этого фасада советских национальных культур происходит. Я, например, поскольку я занимался парадом физкультурников, это вот еще одно такое место, где вот эта национальная, такая национальная, часто стереотипическая идентичность демонстрируется, И именно что она важна, что она демонстрируется в Москве, как бы в столице. А в столице большого государства мы туда приезжаем с нашими национальными костюмами и зачастую действительно с очень стереотипным набором представлений о нас. И мы себя показываем очень стереотипно. То есть какая-нибудь украинская делегация на параде физкультурников будет гопак плясать. А узбекская делегация будет демонстрировать пантомиму с дыней, используя самые банальные и самые такие экзотизирующие тропы.
К чему такое длинное вступление про советскую национальную политику? Это важная часть разговора о любых религиях и верах в СССР. И в случае с разговором о традиционных религиях особенно важно. Потому что религия — это очень часто составляющая этнической или национальной идентичности. Более того, раньше религиозные идентичности были важнее этнических. Они чаще выделялись. Скажем, слово «татарин» в Российской империи в один момент было конфессионимом, то есть означало «мусульман» на определенных территориях. Многие группы, иногда те, которым давали отдельные республики, иногда те, которые жили на территориях как бы чужих республик, сохранили свои традиционные верования. Несмотря на то, что в Российской империи шла активная христианизация, несмотря на то, что советская власть боролась с религией, традиционные верования сохранялись. Они сохранялись у осетин и других народов Кавказских республик, они сохранялись у якутов и других коренных народов Сибири, у разных финно-угорских групп и так далее, и так далее. Мы расскажем на примере марийцев и просто подразумеваем, что они не одни такими были. Но для разговора о всех традиционных религиях и верованиях в СССР понадобится отдельный подкаст. Марийцы — это финно-угорский народ, которых в начале советского периода в Советском Союзе проживало больше, чем 400 тысяч. Сначала они жили в Марийской автономной области в составе РСФСР. Позже у них была собственная республика. При этом марийцы жили не только на этих территориях. Мы поговорили с журналисткой и исследовательницей Натальей Конрадовой, которая изучала уральских марийцев, которые жили отдельно, у них был собственный диалект. Но с остальными марийцами, конечно, много пересечений и в религии тоже.
Марийцы, которых тогда называли черемисы, в 1918 году был такой съезд, на котором они постановили, что это оскорбительное слово, их стали называть марийцами. И у них появилось собственное даже такое, ну, окологосударственное образование, как Марийская республика автономная, которая сейчас Мария. Черемисы всегда были большой проблемой для российского государства, которое не отличало себя от православной церкви российской. Потому что все миссионерство, в принципе, проваливалось по ходу дела. И миссионеры, которых отправляли туда, на Урал, к марийцам, они были самые такие отвязные ребята. Потому что нужна была, ну, с одной стороны, такая большая мотивация или какое-то послушание, да, это там какое-то, может быть, другие чувства, для того, чтобы поехать туда и с ними работать. А с другой стороны, смирение и терпение, потому что марийцы в целом, ну, в общем, не крестились, как правило, очень маленький процент.
На рубеже 19-20 веков усилия православной церкви привели к тому, что часть марийцев крестилась. Для этого были политические и экономические причины. Например, в Российской империи, если ты не был православным, с тебя брали больше налогов, у тебя было меньше прав. Тебя не брали в учебные заведения или брали с какими-то сильными ограничениями. Часть марийских семей крестилась, но остальные сохраняли свою традиционную религию, которая тем более все равно допускала смешение с определенными элементами христианства.
Большая часть сохраняла свою традиционную религию, которая сейчас называется Марийская традиционная религия. Но это новая штука. Это в конце 80-х Мариэл стал местом, где, собственно, происходило возрождение марийской культуры, в основном силами интеллигенции городской. Но они, конечно, брали в деревнях, собственно, мариэльских в основном, какие-то сюжеты, собирали информацию о том, кто кому молится, создали даже пантеон богов, что невозможно себе представить, потому что нет никакого пантеона марийских богов, есть несколько важных персонажей, а все остальное — это в основном духи, какие-то очень местные или вообще домовые даже, или просто какие-то боги, связанные с природными силами, но не обязательно у них даже были имена. Соответственно, это такая немножко конструкция, ну, она не искусственная, потому что она работает, да, но она была как бы, ну, вот как всякая реконструкция, она немножко принесла что-то новое. Тем не менее, они откуда-то брали эту информацию, то есть в деревнях, вообще говоря, сохранялись какие-то представления о том, как нужно себя вести для того, чтобы не происходило ничего плохого. Собственно, в этом основная задача традиционных всяких практик религиозных. Соответственно, это то, что сейчас называется марийской традиционной религией, это очень сильная штука была всегда для марийцев, потому что, во-первых, это была такая отработанная, я сейчас говорю как атеист, а антрополог, естественно, да, это была такая отработанная система защиты от всего дурного, но под дурным мы имеем в виду не мелкие какие-то неприятности, а, в общем, такую плотную связь с миром мертвых, которая отвечает за благосостояние мира живых, по большому счету.
Когда пало Казанское ханство, и Иван Грозный начал колонизировать Поволжье, русские начали насильно крестить местные народы. Не только татар, там много кто жил, в том числе марийцев. Тогда в летописях они значились как черемисы. И часть марийцев ушли на Урал. Это был способ сохранить свою культуру и себя. Они бежали от христианизации, которая продолжалась и после Грозного. Например, Большая волна была в 18 веке. Эти несколько сотен лет марийцы жили компактно, в деревнях, и сохраняли свою религию и язык. Но политика советской власти их тоже пыталась затронуть.
После, соответственно, 17-го, на самом деле 18-го скорее года, когда везде стал насаждаться атеизм и, собственно, везде боролись с религией, марийская религия коснулась точно так же, как и православие и всех остальных религий. Она не была жестко под запретом с самого начала, но потихоньку, конечно, события развивались. И в 30-е, например, годы, ну, когда и везде было все не очень приятно, марийская религия была практически запрещена. Дальше случился такой... выход как бы всех религий снова в практику во время войны. Это известная история, что во время войны разрешалось молиться. И люди, с которыми мы разговаривали, ну, они чаще не сами помнили, все-таки продолжительность жизни не очень большая в деревнях, но, как правило, они говорили, что им родители рассказывали, что во время войны можно было молиться, и это прямо была такая важная вот история для них.
Пославления во время Великой Отечественной действительно были важными. Они коснулись многих нехристианских религий. Марийцам разрешили молиться в священных рощах. Дальше, после смерти Сталина, пошла новая волна запретов. Поскольку марийцы жили в деревнях, то наказания для них в первую очередь были предусмотрены экономические. Довольно долго у них не было паспортов. Они не могли просто так уехать из деревни, только если их брали учиться в какой-то университет. И многим запрещали уезжать из деревень. Директор колхоза или совхоза говорил: «Я тебя никуда не отпущу. Ты ценная работница, скажем, доярка. Как же мы без тебя будем выполнять план?» Поэтому марийцы оставались привязанными к деревням и сельскому хозяйству. Так было и раньше. Еще во времена империи им было запрещено селиться в городах. После того, как было взято Казанское ханство, марийцы, тогдашние черемисы, сильно сопротивлялись. Были даже так называемые черемисские войны, которые длились 30 лет. И в летописях очень много историй про то, что черемисы очень злые, агрессивные, с оружием, и вообще надо с ними что-то делать. Позже ввели ряд законов. Им запрещали иметь кузницы, работать с металлом, и привязали их образ жизни к сельскому хозяйству и к деревням. Но это сыграло определенную роль в сохранении традиционной религии. Деревенские практики было сложнее контролировать. В случае марийцев наказания срабатывали, только если обряды как-то мешали работе.
Были определенные дни, когда марийцы традиционно раз в году ходили на гору, где лес, для того, чтобы молиться. Это были большие моления. Это летом. И, соответственно, в этот день, если кто-то не приходил на работу, например, на тракторе нужно было там что-то делать на поле, то ему списывали как бы вот трудодни, да, которые и есть его зарплата, грубо говоря. Вот. О том, что кто-то ходит на гору молиться или не ходит, в принципе, вся деревня знала. Вот. А что касается ежедневных практик, то вообще кто на это будет смотреть? Если деревня целиком марийская, но они, выходя из дома, шепчут что-то на ворота и идут дальше. Ну, как бы на это трудно как-то влиять, да, централизованно. Другое дело, когда марийцы попадали в немарийское окружение, например, в армию, потому что в школу можно было ходить там и у себя, дальше ты уезжал в город, в принципе, ты терял идентичность, даже если ты учился в университете, ты, выходя из университета, не нашептывал на ворота, да, потому что эта магия, она, в принципе, работает только на территории твоей деревни. Ты выезжаешь за пределы деревни, там, в принципе, уже другое пространство, там уже не твои духи, там, ну, ты в меньшей степени, да, как-то с ними связан. Но были случаи, рассказанные нам, когда люди попадали в армию, это уже советская армия, ну такая поздняя советская, уже там начало 80-х, может быть. И вот там, конечно, были интересные штуки, потому что вот их сажали в какую-то там машину, вот эту, которую перевозят, собственно, солдат. И поскольку ситуация там была какая-то напряженная, ну, может быть, страшно было ехать по дороге или что-то там должно было произойти. И, конечно, марийцы какие-то произносили там слова своим духом, хотя они не рядом, но все равно как-то, да, может быть, большому белому богу, ну, там, кому-то. И считались тут же моментально колдунами, среди прочих. Вот. И вообще то, что марийцы колдуны, это до сих пор как бы такая как бы проблема, в кавычках, для соседей, потому что если русский женится на марийке, например, то все его там родственники говорят, что он, конечно, сошел с ума, потому что ну, колдунь женится, ну, это вообще последнее дело, потому что все известно, что марийки колдуньи.
Наконец, наверное, стоит отметить такое свойство марийской традиционной религии, которое касается в целом многих традиционных религий, сохранившихся в СССР. В отличие от, например, христианства, иудаизма или ислама, они не предполагают эксклюзивность, то есть открыты к разным влияниям, к существованию других богов, практик, к смешению с другими верованиями. Особенно это стало заметно в 80-е, когда в Советский Союз проникло больше каких-то New Age и эзотерических практик и верований.
То, что мы сейчас наблюдаем, конечно, уже такой микс, в том числе и современной эзотерики, которая очень хорошо идет среди марийцев, поскольку, ну, если ты уже имеешь какой-то, ну, не пантеон, а некоторую коллекцию богов и духов, это, в принципе, не монотеистическая религия изначально, хотя она считается близкой монотеизму, потому что у них есть один главный бог, большой белый бог. Но, тем не менее, все-таки есть какие-то духи и так далее. То дальше можно уже и христианских взять, как они говорят, богов. Они мне сказали, мы и трем христианским богам тоже молимся, они мне сказали. Вот. И когда я спросила, каким же христианским богам очень интересно вы молитесь, они сказали, ну как, Иисусу, Марии и Николаю Пророку. Николай Пророк – это, понятное дело, важный деревенский персонаж, не только среди марийцев. А дальше уже эзотерика тоже хорошо идет, потому что это тоже история про какие-то тонкие миры, которые, в принципе, у них были. Это просто другой язык, который говорит о том же самом. Таких случаев очень много. Но это только 80-е, потому что до того эзотерика не была такой распространенной, не было масс-медиа, которые бы ее распространяли.
Итак, советская национальная политика была сложной и разнообразной. Перерисовывались границы, создавались новые территории. На основании этих территорий могли выделяться новые национальные идентичности или переноситься на передний план какие-то из уже существовавших. Тем не менее, до традиционных религий эта политика часто не добиралась. Ну или, по крайней мере, добиралась не сильнее, чем до любой другой религии в СССР. Разные традиционные практики, обряды, верования сохранились. И, кстати, уже в 90-е, после распада Советского Союза, стали важными для разных националистических групп в разных регионах России. Те же марийцы, скажем, в республике Марий-Эл, уже в новом государстве, для укрепления своей новой национальной идентичности вновь обратились к своим традиционным верованиям. И тут нам нужно поговорить об еще одной, как бы, традиционной религии, которая во многом была конструктом и была прямо связана с националистическим подъемом в советское время. Это славянское неоязычество или родноверие. В случае с традиционными религиями, особенно когда они принимают такой вид оформленной религии, может быть, с кодифицированными практиками, с конкретным пантеоном богов, может, даже с какими-то институтами, в этом случае трудность в том, что сложно бывает отделить изобретенную традицию, новый конструкт от чего-то, что действительно идет из глубины веков. Славянское язычество – самый яркий пример. Короткое слово Тимуру Мухаматуллину.
Конечно, с другой стороны, очень важно понимать, что многие вот эти истории про традиционные верования – это то, что называется многими исследователями, в частности, выдающимся британским историком и теоретиком Эриком Хоббсбаумом, изобретенная традиция. Очень многие вещи, которые мы считаем традиционными, которые мы считаем, что существовали всегда, были изобретены в XIX веке. Вот, я бы сказал, более того, когда мне что-нибудь говорят про традиционное, я всегда думаю, вот это точно в XIX веке появилось. Вот, максимум в конце XVIII, после Французской революции. И у меня есть ощущение, что некоторая часть из вот этих традиционных верований, они были просто реконструированы и изобретены заново в 90-е годы. В тот момент, когда образовался некоторый идеологический вакуум, мне кажется, что это правда в отношении родноверия, то есть, да, вот этих попыток реконструировать традиционные верования восточных славян слэш русских –
Действительно, исследование традиционных верований, отчасти их формирование, процесс, который совпадает с появлением национальных идентичностей, идеей национальных государств. В XIX веке оформляется концепция нации и начинается поиск традиционной культуры и традиционной веры. Со славянской традицией произошло именно это. И это началось на самом деле даже еще раньше, в XVI-XVII веках. Кабинетные мифологи, иногда по ошибке, иногда намеренно, создавали новые мифы и новых богов, которые позже вошли в массовую культуру. Возможно, вы слышали имена таких персонажей, как Ярила и Лель. Первый – божество солнца, второй – бог любви и брака. Это вымышленные, псевдоисторические боги. В реальной славянской традиции их нет. В создании таких сюжетов и богов сыграл свою роль, например, Александр Афанасьев, известный собиратель русских сказок, который действительно много сделал для сохранения фольклора, но в том числе невольно поучаствовал в создании новой вымышленной традиции. Но долгое время интерес был в первую очередь исследовательский. Сложно сказать, в какой момент появились люди, которые стали называть себя приверженцами веры, последователями вот этой традиции, как бы традиционной славянской религии, а по сути неоязычества. Одним из первых, возможно, можно назвать Юрия Миролюбова, автора самой известной фальсификации в истории древнерусской литературы, полностью придуманной им Велесовой книги. Мы поговорили об этом с религиоведом и историком Константином Михайловым.
Очень сложно судить часто о собственных представлениях людей, но, наверное, мы можем вспомнить в первую очередь, конечно, персонажа, фамилия которого Миролюбов. Это человек, который сделал Велесову книгу. Нам сложно достаточно сказать, насколько Миролюбов сам был, скажем, убежденным язычником или чем-то подобным. То, вероятно, отчасти он вообще верил во много разных странных вещей, там, древние цивилизации в духе там, атлантов, тому подобные вещи. Вот. Ну и, во всяком случае, он очень активно вложился в создание вот этой вот неоязыческой традиции, создав, написав базовый для всего русского неоязычества текст, вот эту самую Велесову книгу, которую сейчас очень активно использует. Точно сложно сказать, когда он начал над этим работать, но там в 50-х годах начинаются публикации всего этого.
Велесова книга уже после смерти Миролюбова оказалась невероятно популярной. Даже несмотря на то, что советские и позже российские ученые неоднократно доказывали, что эта книга, якобы записанная на бересте, фальшивка. В ней содержится в том числе описание славянского пантеона богов и верований. И поэтому она до сих пор популярна среди неоязычников и используется как доказательство их традиции. Велесова книга не была единственным текстом, который разбудил интерес к славянскому неоязычеству, и, прочитав который, советские граждане обращались к этой традиции как к религии. Скажем, в 70-х одним из основателей русского неоязычества Валерием Емельяновым была написана книга «Десионизация», то есть откровенно антисемитский текст.
Но там довольно большое языческое включение есть, и предполагается, что вот язычники противостоят евреям, ну и понятно, что это хорошо в рамках позиции автора, потому что так и надо. В 70-х годах десионизацию начинают читать, и она оказывает некоторое влияние, я думаю, что даже довольно заметное, честно говоря, влияние на становление вот этого позднесоветского и постсоветского неоязычества в контексте, ну, общего вот этого поворота к поиску новых религий в конце 80-х, в начале 90-х годов. Ну и где-то с 80-х, действительно, мы уже видим первых людей, которые прямо начинают называть себя волхвами, которые прямо говорят о том, что они жрецы вот этой вот неоязыческой религии, ну, которые, ну, начинают привлекать к себе первых учеников.
Националистический аспект действительно важен для славянского неоязычества в Советском Союзе. Одновременно с наибольшим распространением этих верований начинают распространяться крайне правые националистические идеи. Скажем, появляется ультраправая, антисемитская, монархическая организация «Общество память». Многие из националистов обращались к православию, но и к неоязычеству тоже. И вот это возрождение неоязычества даже было частью общемирового тренда.
И да, среди националистов часто были язычники так вот, значит, первоклассные в своем роде, да, в своей мерзости, такие прямо образцовые персонажи. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что этот расцвет неоязычества увязан и с некоторыми общими европейскими общечеловеческими процессами 60-х, 70-х, 80-х годов, потому что реконструкция неоязычества отнюдь не является феноменом чисто постсоветским. Совершенно аналогичные процессы видим в Германии, в Англии, в Америке, да, в очень многих регионах.
Интересно, что традиционные русские верования, которые сохранялись в деревнях, какие-то практики и обряды, интересовали неоязычников не так сильно. Но они читали исследователей, чтобы лучше разобраться в корнях традиции.
Ну, вы понимаете, все-таки то, что сохранилось в деревнях, это в лучшем случае, подчеркну, но то, что называется низшая мифология, фольклор, домовые, кикиморы и так далее, да и то, честно говоря, к 80-м годам 20 века, ну, очень-очень мало что из этого сохранялось. Сохранялось, ну, какие-то бытовые праздники, какие-то песни, да, то есть такие, как бы, вещи, которые, если они несли в себе некоторые языческие следы, то, честно говоря, разглядеть эти языческие следы без профессионального этнографа-антрополога было затруднее достаточно. Неоязычники, конечно, в некоторых случаях обращались к этой теме, к этим образом, и очень часто делали это косвенно, что называется. Почему? Потому что, ну, реконструируя неоязычие, они достаточно много обращались, в том числе и к каким-то научным текстам, посвященным этому вопросу. А дальше все зависело от конкретного человека, там, конкретного волхва, конкретного верующего. Кто-то был больше погружен в контекст, кто-то меньше, кто-то компенсировал это фантастическими произведениями в духе славянских вед, абсолютно не имеющих никакого отношения к фольклору. Кто-то, наоборот, старался припасть вот к реальным корням и истокам фольклорным текстов. Здесь, я бы сказал, какого-то такого общего, общей нормы, я думаю, не существовало.
Наконец, неоязычество было сильно подвержено разным эзотерическим и нью-эйдж влияниям, которые проникли в СССР в 70-х и 80-х. Мы говорили о них в эпизоде про буддизм и, конечно, в предыдущем эпизоде про разные оккультные и эзотерические группы. Неоязычество тут — часть этого большого кипящего котла, в котором перемешивались разные верования, влияния и идеи. В этом вот славянском неоязычестве еще важна концепция того, что славяне и современные русские происходят от тех самых арийцев, да, которых любил Гитлер и Третий Рейх. Псевдонаучные предки индоевропейцев — чистая первичная раса. И в этом отношении неоязычество также перемешивается с теософией и антропософией, в которых тоже были подобные российские мифы.
Вы понимаете, какое дело? Все-таки, опять-таки, то, что вот я сказал чуть раньше, подъем русского неоязычества, он не должен рассматриваться нами как некий обособленный процесс. Это часть развития, ну, такого вот русского нью-эйджа, да, русской новой религиозности 70-х, 80-х годов. Поэтому, естественно, как положено нью-эйджерским течением, там очень много чего переплетается, очень много на что влияет. Мы можем найти и влияние теософии. Мы можем найти сильные влияния других языческих традиций, в первую очередь, я думаю, скандинавской и индуистской, причем как бы объем заимствований может варьироваться в зависимости от конкретного автора, но он будет всегда достаточно велик. И индуистские влияния, которые, собственно, связаны отчасти и с теософией, потому что, как, наверное, вы знаете, да, Блаватская сильно интересовалась, Индия и прочее. Индуистские влияния, они уже в Велесовой книге есть, у Миролюбова, да, и потом, естественно, он всеми наследует. Есть влияния некоторые, связанные там с распространявшейся, опять-таки, в 70-х, 80-х годах в Советском Союзе йогой. Некоторые физические техники, практики, они тоже оттуда переходили. Для неоязычества достаточно важна всегда была идея, вот, знаете, физических мероприятий на свежем воздухе, в здоровом теле здоровый дух и все прочее, здоровье нации в националистическом контексте, разного рода, значит, спортивные какие-то составляющие. Ситуативно туда могло проникать абсолютно все, что угодно, от уфологии до снежного человека. Все актуальные вот темы широкой эзотерики 70-х, 80-х годов, они, конечно, встречались, и мы должны понимать, что все-таки большая часть вот этих вот неоязычников, они не то чтобы были только неоязычники. Да, они как нормальный вот такой вот городской верующий 70-х, 80-х, 90-х годов, опять-таки во всем мире, ну, в России в частности, во всей Европе, по крайней мере, они очень сильно совмещали в своем сознании разные темы. Язычество было, может быть, для них доминирующей, но какие-то другие были на заднем плане. Точно так же была масса других верующих, условных там теософов, там йогов и так далее, которые не были неоязычниками, но при этом могли поговорить о роде, о чем-нибудь еще в этом роде, то есть включать какие-то элементы вот этих вот неоязыческих концепций в свои религиозные практики. Это очень текучее пространство. В этом смысле, действительно, я должен сказать, что все-таки выделение неоязычества в некоторую особую группу, оно имеет такой, ну, отчасти искусственный характер. Да, они бросаются в глаза, но, в общем, связь их с другими течениями этого времени очень велика. Но в качестве простого примера приведу общину Виссариона Торопцев, да, знаменитый «Солнечный город» и так далее. Они не неоязычники абсолютно, там, второе пришествие, то есть до Христа и так далее и тому подобное. Но при этом внешняя эстетика, сковородки и прочее, очевидно, отсылает нас к неоязыческим практикам.
Судьба неоязычества в современности, то есть в России, скорее маргинальная. Оно сохраняется, есть разные группы и движения, Белесова книга до сих пор печатается, продается и крайне популярна, но реального влияния у них мало. Даже несмотря на то, что родноверами иногда оказываются чиновники или военные. Российская власть выбирает православие. И новый российский национализм строит на православии. Это был большой эпизод. Так что давайте попробуем подвести итоги того, что мы сегодня обсуждали. На территории Российской империи, а затем Советского Союза, проживало множество этнических групп, народов. Часть из них осознавали себя как нации. Опираясь на марксистскую идеологию, советская власть сформировала на их основе новые нации. Где-то ускоряя начавшиеся процессы, где-то их запуская. Но везде, так или иначе, с попытками направить эти нации в выгодные для себя русло. Тем не менее, национальные и этнические идентичности на протяжении советской истории сохранялись. Иногда даже вопреки официальной политике. И нередко важной составляющей этих идентичностей были традиционные верования, которые жили, продолжались, а потом даже, в 90-е, стали большой частью нового национального самосознания жителей разных республик. При этом иногда традиции были сконструированы, как в случае с почти целиком выдуманным в 19 и 20 веках славянским неоязычеством, которое было популярным среди русских ксенофобских, националистических и антисемитских групп. У нашего подкаста осталось всего 2 эпизода. И следующий, 9-й, снова будет про христианство. Это был 8-й эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Тимуру Мухматуллину, Наталье Конрадовой и Константину Михайлову за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.